Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельдингауэр. В гостях у меня сегодня Сергей Шаргунов, журналист, писатель. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Татьяна. Всем привет.
В прошлый понедельник в разговоре с Ольгой Журавлевой, моей коллегой, вы сетовали, что пропал такой жанр, как журналистское расследование, и это очень плохо. Вот, пожалуйста, появился вновь жанр журналистского расследования, да еще и масштабного такого, 400 журналистов, в том числе и российских. Главное, что вы вынесли из вот этих материалов, которые опубликованы в ведущих СМИ.
Да, действительно, в разговоре с Ольгой я сетовал на, прежде всего, отсутствие всякой общественной реакции на любое журналистское расследование и на то, что самых разных расследований по разному поводу, хотя и возникает немало, но, как правило, они не производят никакого эффекта. И эта моя точка зрения сохраняется, и я готов повториться, что во многом, мне кажется, это связано и с большим разочарованием внутри нашего общества по поводу любых разоблачений, потому что людям кажется, что, кто-то преследует какие-то политические цели, когда эти разоблачения выбрасывают. Во-вторых, люди не очень верят, что этим разоблачением можно чего-то добиться. Возвращаясь к вашему вопросу. С чего хотелось бы начать? Я, безусловно, не адвокат и не защитник российских чиновников и, скажем, громче российских властей. Я человек со своим особым и независимым мнением и с теми суждениями, которые принадлежат лично мне. У меня нет сомнений в том, что российская власть, вот в широком смысле, на протяжении уже более чем 20 лет, я понимаю, Татьяна, что есть запретное слово 90-е, но тем не менее, это давняя история, оказалась серьезно связана с бизнесом. Собственно, деньги и власть – это у нас явления весьма смешанные. Возвращаясь вот к данному конкретному расследованию.
Да, там
или
про 90-е
данному,
просто нет
значит,
ничего.
Да, это, кстати, тоже удивительно. Там не только, да, там не только нет про 90-е. Там, например, отсутствует хоть один американец. И это наводит на определенные размышления. А еще, кроме того, что там нет ни одного американца, там также отсутствует фамилия Путин в привязке к непосредственным деяниям, которые финансовым операциям, которые он совершил или мог бы совершить. То есть, вот не будучи адвокатом российской власти, тем не менее, хотел бы объективно поговорить по поводу этого дела. Во-первых, значит, если государственные чиновники, которые присутствуют там, будут отделываться молчанием, я считаю это неправильно. Я думаю, что каждый, если он считает, что за ним, у него все чисто, ни в чем не замешан, я думаю, что каждый должен дать свои объяснения и отчетности. Но вообще, что касается офшоров, я вам напомню, что только недавно у нас на официальном уровне было принято решение с офшорами бороться.
Да, сам Владимир Путин говорил про деофшоризацию.
До этого офшоры у нас существовали абсолютно легально. Если посмотреть на эти разоблачения, то оказывается, что значительная часть фирм и персон – это то, что было в прошлом. То есть люди закрыли свои фирмы или, к сожалению, не до конца послушались президента, он закрыли спустя несколько месяцев. И тем не менее, все равно это вызывает определенные вопросы. Значит, первое. Значит, разоблачительная кампания, как известно, существовала, это публично и открыто сказано, на многомиллионные гранты со стороны Государственного департамента Америки. Это не конспирология, не разоблачение. Как известно, в этом списке присутствует огромное количество разнообразных политиков. В частности, там есть сын Кофи Аннана. Означает ли это, что Кофи Аннан теперь становится скандальной персоной? Там есть отец Кэмерона. А Кэмерон – это не только британский премьер, а это, между прочим, человек, который решил возглавить вот эту волну очищения и освобождения, антиофшорную линию. Но вот вдруг
он,
оказывается
он
так.
Уже, на всякий случай,
я понимаю, отец его покойный,
да,
но
да,
тем не менее.
Сам Дэвид Кэмерон, слава богу, жив.
Финансовые аферы срока давности в данном случае не имеют. И будет ли Кэмерон подавать в отставку, будет ли он на это реагировать? Вот это мои размышления. Но тем не менее, возвращаясь к российским чиновникам как таковым, потому что вопрос для меня не бесполезны. Я вот приведу такие цифры. Причем это цифры официальные. Это председатель Думского комитета по бюджету. Он говорит, что в конце 2014 года деофшоризация экономики унесла 5 триллионов рублей, то есть 71,5 миллиард долларов. Вот это реальные цифры. То есть сегодня можно говорить, что в результате офшорной экономики 70% российских производственных активов оказались offshores, то есть вне берегов. Вот пора вспомнить берега. Поэтому я полагаю, что это огромный, трагический и ужасный комплексный процесс, когда ты можешь зайти почти в любой властный кабинет и просто слепо ткнуть пальцем и понять, ага, здесь бизнес. Ты можешь ткнуть в любую крупную компанию пальцем и сказать, ага, а вот здесь офшор. Вот это вопросы. Но есть и политическая история, почему я сказал, значит, по поводу американцев, что американцы не упомянуты, американцы финансируют, несмотря на то, что огромное количество названо персоналей, конечно, атака идет на главу российского государства.
То есть вы думаете, что по сравнению со всеми остальными, кто упомянут в этих огромных совершенно объемах информации, самый главный это Владимир Путин, и он был целью атаки?
Это связано с публикациями в западной прессе, которые уже сейчас пошли. Вот газета Guardian пишет, though the president's name doesn't not appear in any of the records.
На русском, да. Пожалуйста.
He's a crime. He's a criminal. Не слово, ну, я все-таки журналист-международник, я могу без акцента, да, не в этом речь. Значит,
публика русская.
Газета Guardian говорит, что прямых улик нет, но все-таки, значит, вот он виновен. Я напомню, что еще несколько лет назад та же Guardian говорила, что Владимир Владимирович 40 миллиардов. Браудер говорил, что его доход вырос в 5 раз. А теперь оказывается, что он потерял почти все. Видно, кризис или санкции. Но если абстрагироваться от этой иронии, да, я полагаю, что вообще разговоры о том, что друг, вот это друг, а это значит он, это немножечко из области лирики. Вот, знаете,
то есть, Татьяна, братья Ротенберги, это
нет,
все лирика.
Вы знаете, есть восточный базар, и там к тебе каждый норовит обратиться. Друг, слышь, друг. Это расхожее выражение.
Знаете, Рамзан Кадыров всех братьями называет.
Вот у меня тоже есть крестный отец у моего сына. И так получилось, он архитектор, достаточно известный, талантливый, Николай Переслегин. Так получилось, что я недостаточно часто его вижу, он не так часто проведывает Ваню, но мы, можно сказать, друзья. Вот недавно он приехал, я вижу, на новом Мерседесе, я знаю, купил там новую квартиру. Можно тоже сказать, ага, это друг Сергея Шаргунова. Может быть, Сергей через свои политические связи ему как-то покровительствует.
Или наоборот, выйдет у вас новая книжка,
да,
про вас скажут. Ну, так это его издают только потому, что у него там крестный отец.
А помните, Шаргунова, было еще у нас дело писателей с известным гонораром.
Да, был дело.
Да. Вот-вот. Поэтому...
То есть вы считаете, что здесь никаких ни связей,
нет,
не угадывается?
Нет, Татьяна, я еще раз начну и повторю, что я не адвокат российской власти. Но я считаю,
мне интересно, как вы это воспринимаете.
Да, но я воспринимаю вот само слово «друг» как нечто лирическое.
Ага.
То есть я считаю, что юридической силы само слово «друг» не несет. Другое дело, что, конечно, по каждому конкретному случаю, на мой взгляд, необходимы конкретные предметные объяснения. Потому что там, где содержится клевета, нужно говорить, что это клевета. Там, где не содержится в отношении там, ряда чиновников, значит, это печально.
Давайте сделаем перерыв несколько минут, но я все-таки хотела бы обсудить, как же так выяснилось, что главная цель Владимир Путин, хотя там такие высокопоставленные политики есть в этом расследовании.
Давайте.
Обсудим это с Сергеем Шаргуновым через 3 минуты.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
И мы вновь работаем в утреннем развороте.
Но мы же не будем вести его вместе.
Давай, неделю ты, неделю я.
Или две через две.
С понедельника по четверг с 9 до 11.
А иногда и до 11:45.
Ну да, мы не одни. Мы с девчонками.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь. Это всегда бралось. Так?
Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней.
Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях налог на взятки и подарки чиновникам.
Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов.
Да. И когда они меня позовут на сцену, я им скажу.
Спасибо большое. Я очень рад этой премии. Но прежде всего мне хотелось бы отметить тех людей, без которых этот день бы не состоялся. И...
Ты с кем разговариваешь?
Могу я побыть один?
Один Алексей Соломин. С полуночи до часа со вторника на среду в программе «Один».
О, конечно! Да вы такой-то мне уже выгодали!
А вот теперь можешь побыть.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестный музыкальный Чайковский.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение», и это «Особое мнение» Сергея Шаргунова. Так все-таки я хочу понять, почему же вы считаете, что главным объектом нападок стал Владимир Путин? Потому что, ну вот можно посмотреть на, во-первых, список тех, кто попал в объектив журналистов, и как по всему миру реагируют там. Британия, Испания, Австрия, Швеция, Бельгия, Норвегия, Нидерланды. Везде начинаются немедленно какие-то расследования и проверки, а у нас отвечают. А это у нас против, значит, президента, это атака, и все, и больше ничего.
Ну, я так не отвечаю, заметьте. Я говорю, что любые обвинения – это всегда повод для разбирательств и для расследований. Это первое. Второе, действительно, на мой взгляд, и вот я сейчас пробежался по заголовкам, все-таки основной акцент делается на Владимире Путине. Хотя, повторяю, лично он никаким образом задокументированно не показан в качестве лица, замешанного в офшорных сделках. Вот нет там фамилии Владимир Путин. Все остальное – это домыслы из серии «Дружба», «Товарищество», «Кореш», «Кент» и так далее. Зато есть, например, президент Украины. Вот, например, бывшего президента Украины, страшного коррупционера Януковича, я там не обнаружил. А вот нынешний президент Украины, оказывается, в разгар страшной братоубийственной кровопролитной войны открывал фирмы. Не прекращая
собственного
бизнеса.
Там вам доказательств хватает.
Нет, не надо.
Про Россию не хватает.
Нет. Я думаю, что здесь тоже повод для разбирательства. Я вовсе не сторонник двойных стандартов. Я говорю, вот там конкретная фамилия присутствует. Да, и конкретное разбирательство. Значит, в чем история с Путиным? Да в том, что ключевые заголовки и ключевые статьи говорят, ага, вот это путинская коррупция. Почему говорится сегодня о Путине? Ну, потому что, мне кажется, наша элита долгое время находилась в коленно-локтевой позиции, и замешанность нашей элиты в разного рода бизнес-сделках вполне устраивала Запад. Как только Россия стала проявлять независимую стратегию, сразу же начались безостановочные, на мой взгляд, скоординированные атаки. То есть, это ведь не единственный выпад. День за днем, слив за сливом, обвинение за обвинением.
Каким образом независимость начали проявлять? Это в какой момент произошло? В чем это проявилось? Что после санкций разорвали все отношения или что?
Я полагаю, и, кстати говоря, с моей точки зрения, за все это время это единственная деяние власти, которое я готов беспримесно поддерживать и с которым я готов солидаризироваться. Так вот, я полагаю, что после воссоединения России с Крымом, когда было показано, что демократия распространяется также на русских, на соотечественников, на тех, кто тянется к России. После этого, когда Россия заявила свою способность вести самостоятельную внешнюю политику, что мы ничем не хуже других, и начались безостановочные атаки. Это и понятный режим санкций, это и понятные безостановочные информационные вбросы. Теперь, учитывая то, что в России за 20 лет действительно построена олигархическая, весьма уязвимая в коррупционном плане система, будут постоянно тыкать и обвинять, указывая на каждого государственного чиновника, на каждого крупного бизнесмена, ага, во всем виноват глава государства. Я уже здесь говорил и повторюсь, что если бы Россия не была защищена ядерным оружием, то в Гааге судили бы не Радована Караджича, а главу российского государства. Потому что нашли бы другие обвинения и другие причины, чем провинился и чем виноват. Но атака на Путина – это атака в нынешней ситуации в целом на раздражающую, усиливающуюся государственность. Но, это, не значит, что у нас какое-либо лицо является непогрешимым или я заведомо всех обеляю. Но это значит, что вот конкретное дело, где отсутствуют прямые обвинения в адрес Путина, но тем не менее его пытаются привязать некими символическими нитями, это дело в целом носит политический характер. Как заметил Олег Кашин, с которым мы расходимся в интерпретации этой истории, вот перед известной революцией, перед крахом Российской империи, всюду говорили: немецкая шпионка, царица Александра Федоровна. Теперь всем вдалбливают. Владелец миллиардов Владимир Путин. Ну, где эти миллиарды?
Скажите мне, Сергей, вам, как гражданину Российской Федерации, интересно было бы все-таки, чтобы было проведено какое-то расследование про братьев Ротенбергов, про Геннадия Тимченко, про, не знаю, господина Турчака? Вот это должно произойти? Или нет? Я просто не понимаю. Вы говорите, когда дело касается России, вброс, а когда касается остальных стран, это информация, требующая расследований. Это какие-то,
Татьяна,
двойные стандарты.
Нет, я не говорю, когда дело касается России. Я хочу сказать и повторяю.
Когда дело касается лично Путина.
Я хочу сказать, что в данном случае, да, все пытаются привязать конкретно к главе государства и таким образом ударить в целом по стране, не имея улик, конкретных улик против конкретного человека. Что касается в целом нашего чиновничества и всей нашей системы, не только хотелось бы, чтобы расчистили эти проклятые авгиевы конюшни. Когда 80 миллиардов долларов, по многим подсчетам, находятся только в офшорных, на офшорной зоне в банках Кипра. Это конкретика. И конкретика состоит в том, что у нас сегодня страшное социальное расслоение. Вот я был только что в Челябинске, прилетел, и меня там люди, просто, которые слушают «Кстати, эхо», стали задавать вопросы мне. Ну, вот внешняя политика, все понятно. Но вот вы скажите про социальные дела, вы расскажите. Просили меня просто сказать несколько вещей. Например, это я сам обнаружил. Челябинские дороги, которые стали притчей во языцах, потому что их всю зиму не чистили от снега, а весной проложенный асфальт прежним губернатором стал сходить вместе со снегом. Вот. Это конкретика. Или, например, Челябинская городская дума внесла изменения в решение о повышении ставки земельного налога. Это может быть, конечно, для кого-то скучной абстракцией, но просто если раньше люди 3 тысячи платили, то теперь будут платить 6 тысяч. А за счет кого пополняется бюджет? За счет самых малоимущих.
Сергей,
так происходит повсеместно.
Это очень важно сейчас, да? То, что вы сказали. Да? Это, да? На самом деле, да, важно, и у меня к вам вопрос. Да. А кто же у нас губернаторов назначает и утверждает,
извините,
и продлевает им полномочия? Ну, кто же этот,
да,
человек?
Я понимаю, вы что хотите сейчас все так сказать.
Нет, я просто пытаюсь понять. У нас президент сосредоточен
на внешней президента
политике.
А я к вам с вами сейчас спорить.
А кто,
подождите,
у нас занимается,
нет,
внутренней политикой?
А я сейчас с вами не буду радикально спорить. Я считаю, что нам нужно серьезнейшее обновление правящего класса. Вот еще свидетельство челябинцев. Это я просто записывал. У меня была большая встреча с людьми. Они говорят, в результате пресловутой модернизации медицины резко сократилось количество медучреждений. Просто медицина недоступна. Люди вынуждены добираться на прием к врачу за 40-60 километров. Так, плюс ко всему, значит, сокращение работников на заводах. Это конкретика.
Страшные вещи.
И вы понимаете, что я вам скажу. Значит, почему я, Татьяна, говорю вам о целых 20 годах формирования системы. Как вы заметили, одна из фамилий, которая присутствует в этих разоблачениях, это Алексей Улюкаев. Человек, который занимается у нас экономикой и весьма любим теми, кто называет себя сторонниками либерализации экономической сферы. Многими любим.
Не путайте,
вам напомню, что Алексей Улюкаев начал свою карьеру еще в журнале «Коммунист», как сподвижник Егора Тимуровича Гайдара. И, на мой взгляд, и в дальнейшем, оказавшись в его команде, и по сию пору является активистом монетаристского курса в нашей экономике. И я полагаю, что в целом вот эта позиция шоковой терапии, так называемой эффективности, когда все нерентабельное, включая бедные слои населения, владельцев гаражей, владельцев садовых кооперативов и обществ, и, конечно, образование, и, конечно, здравоохранение, все это урезается, сокращается, это все единый курс. Точно так же вот последнее перед рекламой важное замечание. К сожалению, во все те годы, о которых вы мне воспрещаете говорить, никто не задавал вопросы. А как же залоговые аукционы? А как же целый класс офшорной аристократии, появившийся вместе с залоговыми аукционами, вместе с захватом за копейки крупнейших предприятий? Как же те короли, которые возникли в результате бандитской приватизации? Тогда, видимо, Россия устраивала Запад.
Да.
И вот мы имеем всю Россию, которую получили, в том числе при поддержке МВФ и Запада.
А как же 16 лет, которые Владимир
Путин... Так все надо менять. Меня не устраивает экономическая политика.
Только не Путина. Делаем перерыв несколько минут и продолжим. Может быть, заодно Сергей Шургунов расскажет мне, кто и министров у нас выбирает и назначает.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня сегодня Сергей Шургунов. Сергей, все-таки объясните мне тот вопрос, на который вы не ответили в прошлой части. Внешняя политика, понятно, у нас очень активно и эффективно, судя по всему, занимались.
Я рад, что вы гордитесь за нашу страну.
Да, я помню, я горжусь. А что с внутренней политикой? Вот то, о чем вы рассказали, то, на что обратили ваше внимание местные жители в Челябинской области, это повсеместно по всей стране. А кто занимается сейчас внутренней политикой? Мы знаем, что губернаторов назначает президент. Мы знаем, что кабинет министров был сформирован президентом. Кто вообще сейчас должен заниматься внутренней политикой? Ну, может быть, уже мы обратим внимание
хорошо
на то, что внутри страны.
Хорошо, позволение, я отвечу.
Да, пожалуйста.
Ну, вот на протяжении всех моих эфиров я всегда, когда возникают поводы для критики, в том числе для острейшей, открыто и прямо рассказываю о тех бедствиях, о той несправедливости, которая происходит в России. И не кривлю душой. И я полагаю, что отношение к власти не должно быть слепо-лоялистским, равно как, на мой взгляд, и не должно быть безбашенно-нигилистическим. Я уже в этой передаче сказал, что вот было конкретный поступок власти, в котором я власть абсолютно поддерживал и понимал. Это воссоединение крымчан с Россией. Что касается нашей экономической, социально-экономической политики, то я нещадно критикую власть за это. И я считаю, что экономический блок не справляется со своими обязанностями. И у нас разрастается эта страшная дыра между самыми богатыми и самыми бедными. У нас больше половины страны живет на 15 тысяч рублей, это еще считается хорошо, а все сжирается, посмотрите, какие цены в магазинах. Одновременно по числу олигархов Россия продолжает рваться вперед и вверх. По количеству, например, яхт мы уже превзошли американцев, а вот эти разного рода балы и празднества, которые у нас закатывают те или иные капиталисты, казалось бы, дерзко и нарочно, просто адресуя всей стране собственное роскошество в качестве некоего вызова. Но как к этому можно относиться? Молчать об этом, уклоняться от этих вопросов? Нет, Я считаю, об этом нужно говорить и ставить эти вопросы со всей остротой. Вот и все. Другое дело, что я, конечно, дорожу российской государственностью. Я бы не хотел, чтобы ее сломали, чтобы здесь все заполыхало. В этом только вопрос. И я считаю, что необходима ротация во власти, смена во власти. Должны быть новые люди, нормальные, свободные, честные выборы. Должны появляться новые люди. Надеюсь, и в том числе через одномандатников. И появление Памфиловой, это, конечно, не панацея, но, на мой взгляд, это гораздо лучше, чем ее предшественник. Этот человек гораздо лучше, чем Чуров. Вот, это моя позиция.
Я, смотрите, понимаете? Просто когда я пытаюсь апеллировать к президенту, вы обращаете внимание на то, что, ну, как бы помимо президента, да нет, есть много других людей. Но а к кому же апеллировать еще, если вы сами сказали, что Путин – суть Россия? И вот наш слушатель Виталий пишет, у президента абсолютная власть, но он не отвечает за негативные моменты в стране.
Я сказал простую вещь, что в этом мире сталкиваются интересы. У России есть национальные интересы, и в той ситуации, когда мы покусились на интересы других стран, ну, я имею в виду сверхдержав, когда мы стали громко заявлять о себе на внешнеполитическом пространстве, нас начали сдерживать. Есть тактика сдерживания России. Сразу вспомнили, вот вдруг, что оказывается у нас элита повязана теми или иными деловыми сделками, скажем политкорректно. В этом смысле, на мой взгляд, бьют в целом по российскому государству, что не отменяет того, что главный враг не вне, главный враг внутри страны. Я считаю, что коррумпированная элита – это наш главный враг. Те начальники, те чиновники, которые не в состоянии обеспечить нормальную, достойную жизнь граждан, они в первую очередь недруги страны, а не те, кто, видите ли, строят козни из-за рубежа. Что не отменяет того, что, на мой взгляд, смотреть на абстрактный, глобальный Запад сквозь розовые очки, это тоже некоторое, ну, вот такое инфантильное наследие позднесоветского или раннеперестроечного периода. А во-первых, Запад мешает... неоднороден. Во-вторых, повторяю, у всех есть свои интересы. В этом смысле нужно помнить просто об интересах своей страны.
Что мешает Владимиру Путину разобраться с этими коррумпированными бизнесменами и чиновниками?
Ну, кстати, вы заметите, что все-таки указ о деофшоризации не только был подписан, но в той или иной степени начал реализовываться. И даже когда мы смотрим на эти разоблачения, мы видим, что львиная доля этих компаний оказалась закрыта, потому что люди были вынуждены подчиняться этому указу. Но я считаю, что меры, которые предпринимаются, безусловно, недостаточны. Я считаю, что, в частности, нам нужна прогрессивная шкала налогообложения, коль скоро мы пока не можем заняться пересмотром итогов приватизации. Я считаю, что если уж у нас есть так называемый крупный бизнес, то он должен быть не на словах, а на деле социально ответственным, то есть раскошеливаться, особенно в такой страшной и трудной ситуации, в которую мы все погружаемся, потому что экономика в очень тяжелом состоянии. Потому что все эти годы, я об этом говорил все эти годы, мы прежде всего делали акцент на транспортировке нефти и газа. И сегодня, и я часто называю эту цифру, но ее надо называть, у нас 20 триллионов – это выручка экспорта. Экспорта разного. Конечно, оружием научились торговать, и торговать неплохо. Но в основном, к сожалению, это выручка за счет продажи нефти и газа. Так вот, из этих 20 триллионов только 8 доходят до государственного бюджета, а 12 рассеиваются по карманам и кошелькам разного рода деятелей.
Чего не хватает Владимиру Путину в таком случае? Ну вот, правда, я так и не поняла просто, почему он за долгие годы, 15 лет, это много, ничего не смог с этим сделать. Чего не хватает?
Ну, проявив определенную твердость во внешней политике, а я повторяю, что соединение с отечественниками – это хорошо, или, например, разминирование и реставрация Пальмиры, на мой взгляд, это важный вклад вообще в мировую культуру. Надо бы проявить политическую волю и в социально-экономической политике, и в борьбе с коррупцией. И, кстати говоря, в том, на что многие надеялись, когда возникло это словечко импортозамещение, к сожалению, уже во многом воспринимаемое сатирически, потому что нам нужна новая промышленная политика, реиндустриализация, реальная, немнимая поддержка своего производителя, в том числе и в сельском хозяйстве. Вот нужны реальные ощутимые меры. Да, сложно, да, трудно, но я полагаю, что на таком высоком посту, в такой серьезной стране, кстати говоря, самой большой стране в мире, вообще не может быть друзей. не может быть друзей. Главный друг – это народ. Поэтому президент должен быть другом народа.
Скажите,
перефразируя французов.
Сколько же еще лет Владимиру Путину нужно быть другом народу, раз 16 было недостаточно, чтобы хоть что-то изменилось?
А мы все это время... Там, где
нам еще долго ждать.
И в тех поводах, которые достойны, будем продолжать критиковать наше государство, нашу систему,
то есть еще долго.
Нашу власть и требовать справедливости. Надеюсь, здесь вы со мной будете согласны, Татьяна.
Требовать справедливости – это всегда очень хорошо и правильно, особенно если был бы работающий суд.
Я считаю,
вам ли не знать, кстати, вообще... про судебную систему? Вы помогали политзаключенным, вы знаете, как это бывает.
Да, и есть просто печальные вещи, что не только в нашей стране возникают большие вопросы по поводу судов, но и, к сожалению... Там...
И у них негров линчуют. Сергей, мы в России живем.
Нет.
Можно
а
про Российскую Федерацию?
Послушайте меня. Там, где как будто бы свергают тиранический, нехороший режим, вот в соседней стране, да, возникает будто бы революция достоинства, казалось бы, наступает расцвет демократии, но через некоторое время те, кто любовались на греющие и озаряющие огни Майдана, предпочитают не распространяться по поводу тамошней судебной и пенитенциарной системы.
То есть, чтобы не получилось, как сейчас на Украине, пусть остается у нас так, как есть.
Не так. И наша судебная система, не просто несовершенна, а местами достойна полнейшего и жесточайшего порицания. Потому что очень многие и приговоры, кстати говоря, огромное количество просто рядовых и безвестных людей, когда у нас там
им-то еще
всякую
хуже
фигню
приходится.
Да, отправляют.
За них Сергей Шургунов не вступается.
Вот как раз я за них и вступаюсь. И я уже не раз здесь говорил, и за что я благодарен той же Памфиловой, что она обращала внимание не только и не столько на тусовку в пределах Садового кольца, но как раз на обычных безвестных людей, в обычных колониях. Вот была там Брянская колония, только с третьей попытки удалось разобраться, какие там изуверства происходят, потому что начальство колонии людей обманывало. Это проблема и с домами престарелых, и с детдомами. Это огромная проблема. Судебная система – это лишь часть того большого, той большой картины несправедливости, которую мы наблюдаем. Но одновременно с этим я вот хочу просто сказать, как человек действительно демократических воззрений, мне печально, когда вот на той же Украине, вот в той же Одесской области, где наша с вами, Татьяна, знакомая Мария Гайдар, в тюрьме оказывается девушка, женщина, беременная вдобавок, которой предъявляют обвинения только лишь в сепаратистских идеях и взглядах, которые возглавляют там местную телекомпанию. Но это неправильно, согласитесь. Или когда в европейском городе под названием Киев отпускают на все четыре стороны двух людей из нацистской организации, которых поймали на том, что они убили журналиста.
Давайте
довольно нейтрального журналиста
Олеся
Бузина. Ну, давайте не будем сам дурак
нет,
говорить.
Я вам объясню.
Вот просто ваше отношение к
этому. Я живу в России.
То есть вас не интересует?
Меня в первую очередь, как гражданин Российской Федерации, очень беспокоит то, что
происходит в России. Это правильно. Но вот вы согласны со мной?
Да, меня очень тревожит то, как развивается ситуация на Украине. Но мне важно, чтобы мои... Там, президент, премьер, люди, которые руководят страной, в которой я живу, занимались проблемами Российской Федерации, а не Украины.
Меня в первую очередь тоже тревожит моя страна. Но одновременно с этим я знаю, что такое сценарий так называемого демократического обновления, поддержанный Западом, при том, что Запад закрывает глаза на открытые преступления, как военные, так и процессуальные. Вот этого не хотелось бы. Я понимаю, что вы мне запрещаете говорить про 90-е, но у нас был такой опыт.
Вы так, видимо, не любите меня, что...
Слово. Нет, я вас
да.
люблю нежно, вы это знаете.
Трижды уже сказали, что я запрещаю вам говорить про 90-е.
А был,
там прям целую книжку
был
написали.
Тяжелый опыт, ну, эта книжка был, да. Полифоничная,
ну,
художественная.
16 лет уже Владимир Путин
вот у нас
власти.
Был опыт этих
Давайте
так называемых демократических преобразований. И вот когда сейчас вот там показывают этот список, ну хорошо, а вот, например, предводитель нашей либеральной оппозиции Михаил Михайлович Касьянов. Я согласен с теми, кто говорит, что видеокомпромат против него – это дело омерзительное. Я настаиваю на том, что нельзя вмешиваться в личную жизнь, это антизаконно. Но одновременно с этим, а квартиры, а дома... На какие средства приобретено?
Вы еще про бабушку Кабаевой спросите сейчас в эфире.
Хорошо, скажите, это вот названное мной, это повод для расследования?
У меня к вам вопрос. Видите, у Путина друзей нет. И мне просто интересно, как у вас это в голове укладывается.
Не, ну вот
про Касьянова можно, а про Путина нельзя.
Почему? Я говорю, про всех можно. Я вам сейчас перечислял там всех наших чиновников, там называл Улюкаева, говорил, что каждый из обвиняемых должен объясниться. А вот у нас еще Сергея Пугачева, помните, все обзывали главным другом Путина, чуть ли не финансистом. Оказалось, нифига подобного. Российский суд его преследует, а он сбежал за границу и там нашел приют. Вот вам и друзья.
Чувствую, с Ротенбергами также может случиться, нет? Как вы считаете?
Знаете, у нас в стране ни от чего не зарекаются.
Да, ни от тюрьмы, ни от суммы.
А главный итог нашего разговора – давайте расчищать те самые авгиевы конюшни.
Да.
Сколь бы не расчищаемыми, они нам не казались.
Спасибо большое.
И давайте давить на власть.
Особое мнение Сергея Шарганова.
Спасибо, Татьяна.